Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте сегодня поговорим с вами о яблоках. Есть такая, даже не притча, а, пожалуй, исторический анекдот, как правило, он связывается с римской армией, но периодически его связывают и с более новыми армиями. Но я так понимаю, что родился он еще где-то там, в глубокой античности, о том, что когда римская армия оставила лагерь, разбитый вокруг яблони, значит, выяснилось, что с дерева не сорван ни один плод. Это, кстати, пример, всегда приводится как пример выдающейся дисциплины. Ну вот, давайте зададимся вопросом, хорошо это или плохо. Потому что, заметьте, солдатам не приказывали не трогать яблоню. Им только не приказали ее трогать. То есть они не получили отдельного разрешения на то, чтобы обрывать яблоки и есть. Тем не менее, значит, она осталась целой. С точки зрения военной службы, да, это хорошо. Потому что это свидетельствует о безупречной дисциплине в рядах вооруженных сил. С точки зрения общества это плохо, потому что это свидетельствует о полном отсутствии инициативы. И в этом большая разница между армией, в принципе, силовыми структурами, но армией в первую очередь, потому что армия является квинтэссенцией силовых структур, остальные обеспечивают ее деятельность. В этом глубокое различие между армией и обществом. Армия действует по принципу «запрещено все, что не разрешено». Общество действует по принципу «разрешено все, что не запрещено». Поэтому, когда вот мы сталкиваемся с ситуацией вроде нашей сегодняшней, когда общество начинает чувствовать себя осажденной крепостью, когда оно вступает в конфликт, ну, или с ним вступает в конфликт, это уже, кстати, без разницы, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Альтернативными какими-то обществами, да, окружающими его. В нем происходит консолидация, и в нем возникает потребность в большей дисциплине. И тогда возникает спрос на запреты. То есть то, что было раньше разрешено, начинает запрещаться. Значит, для того, чтобы, кстати, повысить управляемость общества, повысить его консолидацию и, соответственно, повысить его способность выживать в рамках жесткой конфронтации. Как только жесткая конфронтация пропадает, значит, запреты постепенно начинают сниматься, потому что тогда они мешают дальнейшему развитию. Ну, это просто понять, если вы, допустим, находитесь с Соединенными Штатами там, или с Европой, или вообще с коллективным Западом, во враждебных отношениях, то чем меньше у вас взаимосвязей трансграничных, чем меньше людей ездит туда-сюда, тем меньше шансов, что кто-то там что-то нашпионит, подсмотрит, подслушает у вас. Кто-то кого-то завербует, значит, что кто-то впечатлится какой-нибудь альтернативной цивилизацией и перейдет на сторону врага добровольно и инициативно там, и так далее. Как только конфронтация заканчивается, чем меньше у вас связей с окружающими цивилизациями, тем меньше у вас обмен информацией, тем меньше у вас обмен технологиями, тем сложнее вам развиваться, потому что все надо выдумывать самому. А человечество развивается быстрее в процессе технологического обмена. Это, по-моему, тоже понятно. То есть есть разные периоды в жизни общества, когда оно требует разных подходов. Но, в принципе, в любое общество всегда требует более творческого подхода, чем вооруженные силы. Вооруженные силы вы построены по принципу «приказ надо выполнять, даже если он неправильный», потому что вы со своей позиции не можете видеть и понимать, значит, весь замысел своего командующего. То есть, что вам кажется неправильным, может оказаться весьма правильным. Если, допустим, ваше подразделение там, или часть, или даже соединение послали на убой, это не значит, что это плохо. Вполне возможно, вы отвлекаете силы противника для того, чтобы одержать крупную победу и снизить потери армии в целом. И, соответственно, ваше общество в целом. То есть, рассуждения, да, на тему, как нам воевать, в армии не приветствуются. В обществе рассуждения на тему, как нам развиваться, всегда, в общем-то, приветствуются, ну, в нормальном обществе. Это потому что разница во взглядах, разница во мнениях позволяет сравнивать, дискутировать, позволяет находить какой-то, ну, я не скажу средний обязательно путь, но путь скорее комплексный, который позволяет находить более эффективный, менее затратный путь для развития. Кстати, опять-таки, современная армия, да, ну, если мы оставим там древние, даже армии нового времени, там, 18-го, начала 19 века, а возьмем современную сложно структурированную армию, то мы обнаружим, что зачастую отставного военного можно, ну, определить буквально с точностью до 100%. И есть другие варианты, когда отставной военный полностью, так сказать, сливается с окружающим обществом и не отличается никак по своим, так сказать, повадкам, приобретенным в армии. Так вот, если вы проследите биографию военных одного типа, военных другого типа, то вы выясните, что первый тип, который, значит, очень просто определить, это, как правило, люди, которые всю жизнь провели в действующих структурах, то есть на командных должностях в обычной армейской среде. Значит, второй тип – это, как правило, не всегда, но, как правило, люди, которые, значит, либо работали, значит, там, зав складами, значит, либо работали в военных училищах, значит, даже в генеральном штабе, значит, в структурах, которые требуют, во-первых, не требуют четкого иерархического подчинения, то есть они более, значит, совместимы или более адаптированы к нормальной гражданской жизни. Либо же вообще требуют более творческого подхода, что касается, там, допустим, штабной работы. Вот поэтому, кстати, всегда, ну, не всегда, но часто военные, которые более эффективно работают в качестве штабных офицеров, менее эффективны в качестве полевых офицеров и наоборот. Хотя бывают случаи, когда человек там и там эффективен. Так вот, там, где требования к военным структурам такие же, как требования, которые предъявляются к обществу в целом, значит, там человек, прослуживший 20-30 лет в любых чинах, там, от прапорщика до полного генерала, ничем не отличается от после отставки, снял форму, ничем не отличается от человека, который то же время провел в любых гражданских структурах. Там, где требования к армии такие же, как были на протяжении всего развития человечества, да, значит, жесткая дисциплина, поскольку это структуры полевой армии, воюющей армии, или, по крайней мере, готовящейся к войне армии, значит, там человек резко отличается, и когда мы говорим вот это об адаптации военных в обществе, особенно после боевых действий, то, опять-таки, с проблемой адаптации сталкиваются значительная часть, но не все участники боевых действий. Потому что часть сохраняет, кстати, свои определенные гражданские привычки, и для них война – это эксцесс, который, ну, необходимо пережить, и потом вернуться к нормальной жизни. И есть другой тип, ну, чисто психологический тип человека, который быстро адаптируется к новым условиям и сливается с ними. И вот, ну, тоже вы можете там и прочитать, может, среди ваших знакомых есть люди, которые сейчас, там, допустим, на СВО говорят, что там прослужил там год там или полтора, значит, уволился уже по какой-то там причине, потом опять вернулся, То есть даже люди, которые там могут не возвращаться вроде бы как на фронт, возвращаются. Значит, там действуют и другие побудительные мотивы, но потом, как правило, именно таким людям тяжелее адаптироваться к гражданской жизни, не потому что не пережили там какие-то ужасы конкретно на фронте. Могли пережить, могли не пережить. В принципе, как правило, большинство сталкивается с одной и той же стандартной ситуацией. Значит, вот, просто по своему, по своей внутренней организации, это люди, которые, значит, больше склонны к жизни в таком, значит, жестком иерархизированном коллективе. И потом поэтому, когда есть такая возможность, многие из этих людей там идут там, в разные там ЧВК или в разные квазисиловые структуры. Ну, точно так же, как, допустим, у бывших военных всегда, значит, было как стремление, да, значит, они чаще появлялись там в структурах безопасности, там, значит, в структурах, как-то связанных с военной службой, там, военруками даже в школах работали, там, и так далее. Значит, то есть попытка вот сохранить привычную для себя среду. Точно так же человек другого типа, который оказался там же, на том же самом фронте, он зачастую пытается привнести в военную среду, да, часть гражданского мира. То есть, опять-таки, адаптировать ее под свои привычки. Для того, чтобы сохранять, так сказать, свою психологическую связь с привычным для него миром. То есть, когда мы говорим, то есть, армия и общество, мы должны понимать, что и в армии, и в обществе всегда есть разные типы людей. И вот, кстати, поэтому, собственно, общество и проявляет такую гибкость, да, когда возникает необходимость консолидации и ужесточения, но на уровне общественного мнения вырабатывает требования к, значит, увеличению запретов. Не всегда разумные требования, но всегда такие требования появляются. Значит, это уже дело власти потом, какие требования реагировать, на какие не реагировать, значит, какие воплощать в жизнь, какие не воплощать в жизнь. Значит, но это уже для этого существует власть, чтобы быть более разумной, чем общество. Значит, а у общества возникает нормальная инстинктивная стихийная реакция. Необходимо повышать уровень дисциплины, уровень дисциплины повышается за счет уровня запрета. Если ты не сделаешь лишний шаг, то ты ничего не нарушишь. И в момент, так сказать, отлива опасности, значит, общество, наоборот, начинает требовать большей свободы, снятия запретов и так далее, тоже совершенно инстинктивно. И, в принципе, а почему я не могу? И вот когда ответ на это «почему» исчезает из поля зрения обычного человека, то и в общественном мнении очень быстро перестраивается и говорит: нет, нам это не надо просто. Мы не знаем, кто и почему, и когда ввел эти запреты, но они уже не нужны. Причем это могут быть одни и те же люди, которые вчера запреты требовали, а сегодня требуют от них избавиться. Точно так же, как одни и те же люди вначале, кстати, разрушали Советский Союз, а потом говорили, кто это сделал. Это не мы. Там это заговорщики, шпионы, враги, сепаратисты и так далее, но это не мы. Ну, потому что действительно у них такой задачи не было. Они свои действия рассматривали, возможно, как действия, направленные на укрепление страны, просто не понимали, к чему они в результате ведут. Так вот, в такие переломные критические моменты в обществе возникает стихийное стремление к одной или другой форме поведения именно за счет присутствия в достаточном количестве людей разных психических типов. Каждый раз, вы можете просто даже сейчас, это очень хорошо видно, потому что когда все средства массовой информации, значит, сводились к газетам, радио, там, телевидению, это не давали достаточно широкий спектр мнений, но их было проще и жестче цензурировать. И какие-то мнения, значит, просто туда не попадали до определенного момента, пока не становились востребованы. А сейчас, обратившись к социальным сетям, вы можете увидеть весь спектр мнений. Одни в данный момент маргинальны, другие в данный момент востребованы, значит, но они уже присутствуют. Потом они могут меняться местами. Точно так же, как не устану приводить этот пример, да. Значит, Донбасс неправильно встал и не заслужил того, чтобы Россия за него боролась. Но когда ситуация поменялась, тут же поменялось общественное мнение, и Донбасс уже правильно встал и 10 лет боролся за Россию. Опять-таки, одни и те же люди выступают с диаметрально противоположными тезисами. Нет, в тех же самых социальных сетях. И не замечают, как меняется их позиция по этому поводу. И это касается не только нынешней ситуации. Там, это касается, допустим, там, и чеченских войн, значит, и грузинской войны, значит, и взаимоотношений с любым государством, особенно из бывших союзных республик, которые окружают Россию. И не только, кстати, в России так общество реагирует, в других государствах тоже. Если у нас проблемы, то они плохие. Если они нас где-то поддержали, то они все хорошие. Значит, вы можете увидеть всегда в том самом социальной сети полный след мнений по любому вопросу. В том числе вы можете увидеть всегда в социальной сети, значит, и регулярные требования определенной группы людей все запретить, значит, чтобы все ходили строем и все ходить одинаково. И мнение другой группы людей, которые требуют вообще все разрешить, а никуда не вмешиваться, и вот исповедуют концепцию государства ночного сторожа. Государство всегда присутствует где-то посредине, но в какие-то моменты оно склоняется в одну сторону, в какие-то моменты оно склоняется в другую сторону. И в зависимости от того, какая точка зрения более востребована, значит, общество тоже склоняется или в одну, или в другую сторону. В общем, зачастую оно делает это раньше, чем это делает государство. Опять-таки, потому что все эти мнения в обществе присутствуют, а общество сравнивает ваше мнение с реальной, кстати, позицией, геопозицией, да, в которой оно в данном случае находится. Сравнивать, насколько оно соответствует, ваше мнение, тому, что общество видит и ощущает. И если в эпоху, когда все хорошо, весь мир дружит между собой, значит, никаких проблем нету, значит, никакие войны не намечаются, идет тотальное разоружение, значит, все люди братья, вы будете требовать там, запретить ездить в Испанию, там, или запретить даже чиновникам просто учить детей за границей, значит, на вас будут смотреть, как на человека неадекватно, а что, собственно, запрещать, если все и так хорошо. Но как только ситуация изменится, и вы будете требовать того же самого, что требовали там, полгода назад или год назад, вы будете лидером общественных мнений. Потому что изменилась ситуация, или да, это правильная позиция. Почему мы так долго не прислушивались, скажут они. Но потом, когда ситуация изменится опять, вам опять скажут, вы знаете, вы устарели. Вы с вашей позиции устарели. Значит, жизнь ушла далеко вперед. И так на протяжении жизни одного человека может поменяться даже несколько раз. То есть его мнение может быть востребовано и не востребовано. Сегодня востребовано, завтра не востребовано, послезавтра опять востребовано, потом опять не востребовано. То есть вот эта вот разноплановость человеческих характеров, да, разноплановость общества придает ему определенную гибкость, которая позволяет незаметно для самого общества изменяться и применяться к обстоятельствам, в которых оно живет, в которых оно существует. Но опять-таки есть общественные структуры, государственные структуры, да, которые требуют в силу специфики своей деятельности, они требуют, какие-то требуют большей закрытости, значит, какие-то просто требуют большей дисциплины. Значит, поэтому, допустим, как только человек приходит в армию, причем неважно куда, в военное училище или просто по призыву в учебку, первое, чему его начинают учить, это учить подчиняться. Стрелять, бегать, прыгать, ну, с парашютом и без парашюта, его будут учить потом. А в первую очередь его будут учить подчиняться. Причем не спрашивать, почему и зачем это надо делать, а беспрекословно выполнять приказ. А уже затем его будут учить всему остальному. Потому что человек, который не умеет выполнять приказ, для армии бесполезен. То есть его можно использовать там в каких-то обслуживающих структурах, в аналитических структурах и так далее. Но в том, что мы понимаем под классической армией, да, под воюющей армией, значит, вот там он абсолютно бесполезен. Он может быть прекрасным, кстати, специалистом в отдельной области, его могут, кстати, использовать на аутсорсинге или в отдельных армейских структурах, да, не связанных с непосредственным ведением боевых действий. Но в условиях конкретно боевых действий он может даже, кстати, вред нести, причем совершенно неумышленно. У него такая психическая организация, и он именно так подходит к проблеме. Он не пытается там кого-то дискредитировать, значит, или поставить под сомнение квалификацию своих начальников. Просто ему для того, чтобы выполнять какую-то задачу, необходимо понять, почему эта задача поставлена именно таким образом. А для армии важен, более важен тип людей, которые не спрашивают, почему. Они начинают размышлять над тем, как лучше ее выполнить. Вот задачу поставили, но как ее лучше выполнить? То, что называется, обладают разумной инициативой. Но в пределах заданных, отданным приказом. Поэтому, значит, соответствующие структуры в обществе, да, требуют определенного психотипа людей. Поэтому, когда сталкиваются бывшие художники, бывшие военные, они могут прекрасно дружить между собой. Это, у них могут быть там общие какие-то интересы, могут вместе на рыбалку ездить, чем угодно заниматься. Но в плане пересечения их профессиональных качеств они всегда будут разные. Потому что для личности творческой, опять-таки, важнее всего свобода. Свобода его творчества. Свобода творчества предполагает определенную свободу мышления. То есть творец смотрит на предмет нестандарта, именно поэтому нам интересно его творчество. Для военного, наоборот, важна стандартизация, и он всю жизнь приучался к этой самой стандартизации. Стандартные подразделения, стандартные части, стандартные соединения. Значит, он должен мыслить на определенном уровне, да, как командир полка, он должен мыслить стандартными ротами, командир батальона стандартными взводами, да, там, командир дивизии стандартными батальонами. На каждом новом уровне повышается объем объекта его мышления, да, но стандарт остается таким же. То есть он не может выходить за его пределы. И он не может повлиять на ситуацию с этим стандартом. Если он даже считает, что какая-то из структур организована неправильно, он может только посылать сигналы вверх и ждать решения оттуда. Но не может выйти за пределы своей компетенции. Мы сейчас прервемся на новости, потом вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Вот у нас, кстати, появился прекрасный пример того, о чем я говорил. Значит, человек пишет, а кто планирует операции? Это же творчество и инициатива. Такое впечатление, что 20 минут назад я не говорил о том, что в армейской структуре есть элементы, которые резко отличаются от стандартной армейской структуры, в том числе штабы. И даже говорил, что есть разница зачастую между офицерами, которые работают в штабах, которые предназначены своим психотипом для штабной службы, и офицерам, которые командуют в поле. Хотя есть люди, которые удачно совмещают и эти две специфики армейские. Да, но, как правило, они между собой разделены, потому что слишком разные качества характера требуются от людей в данной ситуации. Так вот это вот умение слушать, но не слышать, или читать, прочитывать совершенно другое, Это как раз характерно для большей части общества. Я неоднократно говорил, что зачастую мою статью комментируют 10 человек, и все 10 читали 10 разных статей, но совершенно не ту, которую я написал. Более того, есть в одном из мест, где мои статьи публикуют, не буду говорить где, а то они перестанут меня развлекать, постоянно собираются две группы озабоченных граждан, которые ведут между собой, не знаю, годами, наверное, месяцами точно, значит, одну и ту же дискуссию, яростно друг друга ненавидя, хотя фактически друг друга не знают, и, опираясь на мои тексты, доказывает две абсолютно противоположные точки зрения. Причем опираясь на один и тот же текст. И это продолжается постоянно, уже на протяжении многих месяцев, а то и лет. То есть они в одном и том же тексте, опираясь на одни и те же абсолютно утверждения, они видят абсолютно разные смыслы, да, причем, опять-таки, совершенно не те зачастую, которые я пытался до них донести. И это не моя проблема. То есть это не проблема неправильно написанного текста, потому что другие все прекрасно понимают. Это проблема собственной психической организации человека, когда он не вникает и даже не пытается вникнуть в суть написанного, значит, а на основании неких внешних факторов, ну, каких-то словосочетаний, да, или каких-то предложений, он делает вывод о всем тексте, значит, о его смысле, и соглашается с ним или не соглашается. Значит, или же, если он в целом, кстати, согласен с автором, потому что там он читал много его текстов, то он все остальные тексты начинает адаптировать под себя, то есть он считает, что автор с ним тоже согласен. Собственно, именно таким образом, да, вот эти вот разные части общества между собой взаимодействуют, они постоянно находятся в дискуссии. Я же тоже об этом говорил, что постоянно вот две части общества, там, да не две, их может быть больше, 3, 4, 5, 10, они постоянно находятся в дискуссии, как нам жить, что нам делать, значит, запрещать, разрешать, значит, развиваться на основании чистой энергии, развиваться на основании традиционных энергетических источников. Да, причем, как правило, точки зрения у них полярны, а общество выбирает некий третий путь, срединный, причем инстинктивно. И, опять-таки, я уже тоже много раз говорил об этом, что талант правителя, талант политика как раз заключается в том, чтобы уже не инстинктивно, а сознательно поддерживать и сознательно искать этот третий путь, сознательно искать баланс между разными частями общества. Вот. Поэтому, то есть, мы, собственно, об этом говорим сегодня, да, и не только сегодня, для того, чтобы понять структуру той среды, в которой мы живем. Ведь раньше все было значительно проще. Когда общества были маленькими, там, да, род, племя, ну, пусть даже какой-то небольшой город. Потому что по нынешним меркам даже самые крупные города древности были, как правило, небольшими. Пусть там жило там, 10, 20, 30, даже 40 тысяч человек. По нынешним временам, ну, крупный райцентр, не больше. А то и меньше. Вообще, можно сказать, мелочь. Как для Китая. 40 тысяч, большая деревня. То есть люди, как правило, хорошо знали друг друга, более или менее, как минимум свое окружение. В целом представляли себе более или менее адекватно, на что способны стать все жители города. То есть могли дать более или менее объективную оценку этому. И в таком коллективе им было значительно проще взаимодействовать. Потому что они взаимодействовали не со стандартными единицами, а с конкретными людьми. И то, о чем мы сейчас говорим, то, что мы, во что мы пытаемся вникнуть, да, значит, они это просто ощущали. То есть они в этой среде жили, им это не надо было объяснять. А мы, вот я вам сказал, да, что военный работает со стандартными единицами. Для него, в принципе, там, все взводы разные, все роты разные, одна лучше, другая хуже, одна опытная, другая из новобранцев состоит, одна бывает лучше вооружена, другая хуже вооружена, там, значит, одна имеет боевой опыт, другая не имеет боевого опыта, значит, у одной подорван боевой дух, у другой, наоборот, высокий боевой дух, там, и так далее. Но для военного это стандартные единицы, которые планируют. И точно так же, когда мы живем в обществе, для нас окружающие за пределами какого-то более-менее близкого круга, там, где мы ориентируемся в разнице взглядов, мнений и так далее, они все стандартные единицы. И отсюда возникает это вот ожесточенное зачастую стремление подогнать все общество под один стандарт и раздражение от того, что оно под этот стандарт не подгоняется. Потому что стандартными единицами мыслить проще, не надо вникать в суть дела. И опять-таки, поэтому, допустим, да, кстати, возвращаясь к тем же самым штабам, значит, штабная культура возникла на относительно позднем этапе в армии. Точно так же, как там, склады, обозы и так далее, значит, это вещи, от которых в армии всегда пытались избавиться. Потому что для более эффективного ведения боевых действий важна более высокая маневренность, способность быстрее передвигаться, не зависеть от каких-то вещей, которые непосредственно в бою, в них нет необходимости. С одной стороны. С другой стороны, армию надо постоянно кормить. Поэтому, значит, был принцип, когда война кормит войну, да, армия живет за счет той территории, которую она занимает. Поэтому лучше, чтобы она находилась за пределами государства, где-то там воевала, потому что иначе она будет объедать собственное государство. И поэтому такие армии, как правило, распускались с концом боевых действий. Значит, ну, разные системы придумывали. В конце концов, когда, значит, в концу 18-го, ну, даже не концу 18-го, где-то в 17-м уже веке начали переходить на более-менее современную структуру постепенно, да, то, значит, возникло понимание того, что, в принципе, для более эффективного ведения боевых действий многие вещи все равно надо возить с собой, потому что пока вы воюете луком и стрелами, да, вы можете, значит, отобрать хлеб и мясо у крестьянина. И вам все равно он выживет или не выживет после этого. Но когда вы воюете при помощи пороха и пуль и артиллерии, да, вы не отберете у крестьянина порох, ядра, пули, свинец, необходимый вам для того, чтобы эти пули отливать. Вам все это надо каким-то образом доставить к армии. Дальше вы постепенно начинаете понимать, что если ваша армия живет грабежом окружающего пространства, то вам тяжелее поддерживать в ней дисциплину. А дисциплина для вас важна на поле боя, и не только на поле боя, во время маневров для вас важна дисциплина. Потому что пока все разошлись награбить себе на завтрак или на обед, в это время враг на вас и напал. Идите, собирайте их всех. Значит, они там в это время грабят где-то. Значит, поэтому прекращение грабежей — это не гуманное отношение к врагу, да? Потому что по мере того, как прекращались грабежи, значит, усиливалось чисто военное воздействие. И мы наконец-то там к рубежу 19-20 веков дошли до понимания, что тыла в принципе нету. То есть война стала приобретать тотальный характер, и уже к середине 20 века она приобрела тотальный характер. То есть если раньше была воюющая армия и мирное население вокруг нее, которое, если она не проходила конкретно через территорию данную, могла вообще не видеть и не испытывать ужасы войны, то с конца 19-го, начала 20 века воевать стало все общество. Так вот, повторяю, штабные структуры творческие, да, возникли на относительно позднем этапе. А до этого творчество было делом конкретно полководца. А все остальные должны были конкретно подчиняться. И там, где содержали реально регулярную армию, как, допустим, в Римской империи, значит, учили не творчеству, а учили именно подчинению. Потому что на опыте узнали, что дисциплина и порядок, значит, всегда бьют смелость их, там, изобретательность. То есть, да, гениальный полководец может победить, значит, вполне дисциплинированную, имеющую боевой опыт, хорошо подготовленную армию. Но для этого надо быть гениальным. Они рождаются далеко не в каждом обществе, далеко не в каждое столетие. А для постоянного потребления вам нужны просто добротные генералы, которые звезд с неба не хватают, но имеют навык, значит, подготовлены к стандартному обычному командованию стандартными обычными армейскими единицами. Поэтому, как правило, сталкиваются между собой на поле боя именно такие армии, именно такие полководцы. Возникновение на позднем этапе штабной структуры вначале было связано с необходимостью организации армейского тыла. То есть вот подвоз боеприпасов, подвоз продовольствия и так далее, для того, чтобы армия была тем, чем она стала на рубеже 18-19 веков, значит, организованной единицей, значит, которая живет не грабежом, а которая, значит, питается и получает расходные материалы от своего руководства, которое всем этим ее обеспечивает. То есть вначале в этом была задача, заключалась основная задача штабов. Потом она расширилась. Значит, помимо логистики, так сказать, внутренней, да, обеспечения путей сообщения и поставки расходных материалов, стали заниматься логистикой внешней, то есть планировать передвижение войск. Полководцу надо, чтобы, поскольку все армии разрослись, да, все корпуса не могут двигаться по одной дороге или все дивизии, значит, соответственно, они идут разными дорогами, приходят к месту сражения. Надо, чтобы они там появились в одно и то же время, или примерно в одно и то же время. Для этого надо спланировать маршруты их движения. Значит, для этого тоже есть штаб, который выполняет эту техническую работу. То есть полководец дает главное указание, значит, а штаб конкретные технические вопросы решает на месте, и командиры подведомственных частей уже получают указания, да, о продвижении, о том, какое количество там, километров они должны проходить в день, где они должны останавливаться на ночевке, и должны просто действовать в соответствии с этими указаниями. Если не выпадают из этого графика, они его должны либо нагонять, либо каким-то образом сообщить о том, что они к назначенному времени прибыть не успевают. Или прибудут раньше, что тоже возможно. Потому что и то, и другое может привести к серьезному изменению, кстати, планов. И, наконец, только на последнем этапе, только к 19-му, то есть к концу 19 века, появились такие структуры, как генеральные штабы, которые стали планировать войны и операции не просто задолго до их начала, а те, которые могли принципиально и не состояться. То есть их задачей стало планирование любых возможных ситуаций на любом возможном театре военных действий, с любым возможным противником. И вот это уже, собственно, является творческой работой. То есть здесь необходим и полет мысли, и изобретательность, необходимо представить себе возможные ситуации начала боевых действий, возможного противника, его возможное вооружение, помимо того, что, кстати, уже известно, и то, что еще неизвестно. Значит, его возможные тактические приемы там, и так далее. Значит, здесь, да, здесь необходимо, кстати, творчество, и туда и набираются соответствующие личности. Не всегда, конечно. Значит, бывает, что в высокие штабы попадают люди, совершенно не приспособленные для штабной работы. И такое бывает. Значит, но в основном, повторяю, штабная культура и культура командования – это достаточно разная культура. Командир впереди на лихом скакуне. Ну, это больше относилось к кавалерийским начальникам, да, которые должны были скакать впереди строя, там чуть ли не в 10 метрах, увлекая за собой свою часть или соединение даже. Вот. Но тем не менее, задача командира воодушевить, направить, раздать соответствующие знания и быстро реагировать на меняющуюся на поле боя ситуацию. Вот он должен видеть все поле боя здесь и сейчас. А штабной офицер должен представлять себе поле боя в грядущей перспективе и планировать таким образом операции. Поэтому они набираются, как правило, из вот самых людей разных психологических типов. Еще раз говорю, были люди, которые великолепно справлялись и с одной работой, и с другой работой. Но это достаточно, кстати, редкое явление, когда хороший военачальник, хороший полевой командир является одновременно хорошим штабистом. Тем более выдающийся полевой командир является выдающимся штабистом. А чем дальше, тем больше от людей требуется, опять-таки, не только в армии, но и в обществе. Требуется специализация, узкая специализация. Мы все становимся постепенно узкими специалистами. Мы не можем выживать друг без друга. То есть раньше общество состояло из универсалов. Каменный топор должны были уметь сделать все. Охотиться должны были уметь все. Отличить ядовитую травку от полезной должны были уметь все. Потому что это было необходимо для выживания. Но чем дальше, тем больше общество требовало узких специалистов. Потому что выяснялось, что кто-то может наделать на всех каменные топоры более эффективно, а кто-то может более эффективно охотиться с этими каменными топорами. И лучше их работу разделить. Тогда общество получит больший результат. По мере роста количества специальностей и специализаций, значит, росла и узость этой самой специализации. И мы сейчас с вами как муравьи в муравейнике. Возьми любого, выбрось за пределы цивилизации, и выживать будет очень сложно. Потому что за столетия, даже тысячелетия все более узкой специализации мы утратили определенные навыки. Если в сельской местности, там, допустим, еще до конца практически 20 века эти навыки сохранялись, где-то сохраняются и сейчас, хотя тоже и там постепенно, значит, переходит ко все более узкой специализации, то в больших городах давно люди утратили навыки, необходимые для выживания, значит, в природе. И поэтому, да, кто-то адаптируется, да, если его взять сейчас, выбросить просто в лес, в тайгу куда-то, а кто-то нет. И адаптировавшихся, и выживших будет значительно меньше, чем тех, кто не адаптировался и не выжил. Поэтому, опять-таки, узкая специализация является как благом для общества, так и определенной опасностью. Потому что в критических ситуациях она не позволяет автономной единице более эффективно выживать, как это было раньше. Вот. И именно поэтому вопросы взаимодействия в обществе крайне важны, потому что мы живем этим взаимодействием. Мы без взаимодействия выжить не в состоянии. И обеспечение этой конвергенции разных точек зрения, да, тоже крайне важно. То есть вне зависимости от колебаний общественной мысли, да, или общественного мнения в сторону большей жесткости, в сторону меньшей жесткости, в сторону большей закрытости, в сторону большей открытости. Пусть в рудиментарном, пусть в маргинальном виде, да, но альтернативные точки зрения вообще должны присутствовать. Иначе не будет куда потом колебаться. Вот у нас на протяжении второй половины, даже не второй половины, всего 20 века и вот даже начала 21 века последовательно пытались воплотить в жизнь несколько разных концепций тоталитарного общества. Там, коммунистический тоталитаризм, фашистский тоталитаризм, нацистский тоталитаризм, либеральный тоталитаризм. То есть все виды тоталитаризма, да, все вот общественные течения, да, которые были, попытались пройти через тотальную дисциплину. Да, то есть когда все остальные варианты отсекаются, общество организовывается вокруг реализации одной идеи и таким образом эффективно ее реализовывает. Значит, в зародыш идея оказалась верной. Ну, собираем все силы в единый кулак, значит, и мощно двигаемся вперед. Но во всех абсолютно случаях оказалось, что даже в среднесрочной перспективе подобного рода консолидация безальтернативная ведет к разрушению общественных структур внутреннему. Потому что исчезает конкуренция общественной мысли. Вы просто подчиняетесь установкам, заданным сверху. Очень быстро общество делится на тех, кто имеет право определять принципы руководящей идеологии, и на тех, кто должен подчиняться этим принципам. И как колебаться вместе с линией партии. Застой общественной мысли, застой общественного сознания ведет к экономическому застою, к застою, в принципе, застою развития. То есть обществу некуда двигаться. Мы не знаем, по какой дороге нам надо идти. Мы ждем указания сверху. А любая бюрократическая структура, идеологические структуры, они тоже бюрократические, построена по принципу, чем меньше действуешь, тем стабильнее ситуация. Ну, то есть, чем меньше ты вмешиваешься в ситуацию, тем лучше. Поэтому бюрократия всегда работает на стабильность, но если вы хотите, чтобы она не тормозила развитие общества, ее надо периодически пинать. Перед ней надо ставить задачи, которые будут требовать от нее творческого начала, творческого подхода. Потому что, опять-таки, бюрократические структуры вербуют людей определенного психотипа. Другим там трудно выживать. Потому что они, опять-таки, они тоже построены на принципе тотального подчинения. Это вот как известная, да, фраза: «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Она достаточно точно описывает взаимоотношения в бюрократической структуре. Не потому, что люди такие злые или специально, значит, хотят, кстати, унизить своих подчиненных. Просто потому, что сам принцип этой бюрократической структуры направлен на консервацию, на сохранение стабильности. А для этого необходимо как можно меньше воздействовать на ситуацию. Необходимо запускать как можно меньшее количество флуктуаций. Но это консервирует стабильность, но консервирует и, то есть, останавливает развитие. Поэтому мы все время находимся в состоянии такого противоречия. Да? С одной стороны, мы хотим, чтобы каждый следующий день был похож на другой. С другой стороны, мы хотим, чтобы каждый следующий день был не похож на другой, потому что так скучно жить. То есть, с одной стороны, нам нужна стабильность, мы должны быть уверены, что у нас будет еда, значит, там, развлечения, именно такие, какие мы хотим. А с другой стороны, мы хотим определенных всегда новшеств, мы хотим развития, значит, мы хотим изменений там, и так далее. И вот это вот все-таки это противоречие, оно разрешается именно за счет взаимодействия различных групп, различных слоев общества, различных интересов в нем. И организация взаимодействия важнейшая составная часть любого общества, важнейшая задача любого общества, любого государства. Так, на сегодня у нас все. Всем спасибо за эфир. До новых встреч. До свидания. Сейчас новости.